Здравствуйте и добро пожаловать! Вашему вниманию представляется третий выпуск подкаста «Такая история». Сегодня мы поговорим про историю шоколада и некоторых шоколадных фирм, таких как Cadbury, Lindt, но и про новинку этого века не забудем и упомянем дубайский шоколад. Одна унция шоколада содержит столько же питательных веществ, сколько фунт говядины. Сообщает нам французский автор месье Дюклу. Одна унция шоколада? Да, только одна унция. Но согласитесь ли вы с тем, что шоколад питательнее говядины? Хотя почему бы не совместить оба продукта? Например, в мексиканском моле. Блюде из говядины с шоколадным соусом. Отличная идея. Если человек, утомленный долгим и тяжелым трудом или сильным волнением ума, выпьет хорошую чашку шоколада, то он почти мгновенно заметит, что слабость исчезнет, а силы восстановятся. Эти строки написал месье де Келю, который, как вы, вероятно, уже догадались, был французом. Правда ли то, что он пишет? Его книга была издана в начале 18 века, а его труд был переведен на английский язык в 1724 году. Речь идет о книге под названием «Естественная история шоколада». Возможно, вы удивлены, почему месье де Клю считал себя экспертом в этом вопросе. Все дело в том, что он провел долгое время на Карибах, в колониях французских Вест-Индий, где окончательно убедился в том, что шоколад – это не только вкусно, но и полезно. И я с ним полностью согласен. Однако его взгляды, как вы скоро узнаете, могут шокировать. Сам он был настолько очарован шоколадом, что называл его блюдом столь дешевым, что оно обойдется менее чем в пенни. По его мнению, если бы ремесленники и торговцы узнали об этом, большинство из них воспользовались бы столь простым способом позавтракать. Да, завтракать шоколадом. Он тоже утверждал, что этой еды хватит, чтобы быть сытым до самого обеда, не принимая никакой другой пищи, ни твердой, ни жидкой. Интересно слушать, как говорил месье де Клю. В его представлении шоколад – это идеальная еда для завтрака, но он также рекомендовал его как лекарственное средство, предлагая добавлять для усиления эффекта порошки из сороконожек, гадюк, дождевых червей, а также печени и желчеугрей. Желчеугря. Хотелось бы попробовать шоколад с таким ингредиентом. И почему никто еще не создал ретро-шоколад с таким рецептом? Итак, о шоколаде. Мы обожаем его. История шоколада действительно восхитительна. Например, компания Cadbury отметила в прошлом году их 200-летний юбилей. В первой части этого выпуска мы поговорим о глубоких исторических корнях шоколада. О цивилизации ольмеков, майя, ацтеков и испанцах, которые заехали к ним в гости. А во второй части обсудим эру индустриализации и шоколад викторианской Британии. Начнем, пожалуй, с ольмеков. Эта древняя мезоамериканская цивилизация известна своими огромными каменными головами. Они внушают невероятное ощущение силы. Ольмеки первыми начали обрабатывать какао-бобы, которые, кстати, на вид напоминают помет некоторых полорогих китопарнокопытных. Овец, в общем. Позже английские корсары, обнаружив их на захваченных испанских галеонах, бросали их за борт, не понимая их ценности. А могли бы ведь сделать из них гигантские головы из шоколада, правда? Ольмеки, если вам интересна эта цивилизация, упоминаются в одной замечательной книге для юных читателей под названием «Приключения во времени. Падение ацтеков». Книга описывает начало цивилизации. Но вернемся к теме. Ольмеки – это народ, придумавший ту самую странную игру с мячом. Но тогда игроки били мяч бедрами, а проигравший заканчивал свою жизнь на алтаре жертвоприношения. Некоторые археологи считают, что во время таких ритуалов жертвы употребляли какао или шоколадный напиток. Например, рядом с телами найдено множество измельченных какао-бобов. Но не в том смысле, как мы сейчас играем в футбол или крикет, а затем идем опрокинуть пивка. Здесь все иначе. Особенно не расслабишься. Представьте, после игры вам предлагают стакан шоколада. Но не сладкого, а горького. ведь сахар тогда еще не добавляли. Альмеки, появившиеся около 1500 года до нашей эры, передали свои традиции майя. Те переняли не только игру с мечом и жертвоприношение, но и привычку измельчать какао-бобы и готовить из них напиток. Майя употребляли этот горький шоколад в ходе ритуалов и, возможно, даже при заключении мирных договоров. Можно представить, как они предлагали друг другу чашку шоколада вместо бокала шерри. Позднее ацтеки, или как их правильно называют, мешики, также активно использовали какао. На рынках Теночтитлана, их столице, какао-бобы были в большом количестве. Их, скорее всего, приносили в качестве дани. Кроме того, бобы, возможно, использовали как валюту, ведь у ацтеков не было монет. Испанцы, прибывшие за золотом, сначала, вероятно, не придавали значения этим странным бобам. Когда испанцы, такие как Кортес, прибыли в 1519-м, есть предположение, что Монтесума предлагал им горячий шоколад. Однако если у какао был сакральный смысл, наследие тысячелетий, представляется странным, чтобы они просто сидели, пили шоколад и вели непринужденные беседы. Все это остается загадкой, потому что источники дают лишь фрагментарное представление о реальных событиях. И, наконец, стоит упомянуть одну из записей францисканского монаха Торибио де Бенавенте. Он писал о том, как во время праздника всех душ в индейских деревнях для умерших делали множество подношений. Кукуруза там, еда, хлеб, куры, а вместо вина предлагали шоколад. Это подчеркивает, насколько глубокие и символические корни были у этого напитка в культурах Мезоамерики. Здесь есть два аспекта, о которых стоит подумать. С одной стороны, использование шоколада вместо вина говорит о его социальной роли, а с другой – о его религиозной значимости. Конечно, вино играет сакральную роль в христианстве. И, возможно, тут есть некий параллелизм. Но для испанцев шоколад, очевидно, не имел никакого религиозного значения. Поэтому возникает вопрос, сколько времени им понадобилось, чтобы понять, что какао-бобы – это ценный продукт? Мы знаем, когда какао впервые было официально доставлено в Испанию. Это произошло в 1544 году, спустя четверть века после того, как испанцы впервые прибыли в Мексику. Тогда какао-бобы были преподнесены в подарок королю Филиппу II. Но трудно представить угрюмого короля Филиппа в роли шоколатье, сидящего в эскориале и наслаждающегося чашкой шоколада. Историки полагают, что это, возможно, был не первый случай. Ведь миссионеры или купцы могли привозить шоколад и раньше. Однако проблема заключалась в горьком вкусе какао. Например, итальянец Джероламо Бенсони, посетивший Мексику в 1575 году, отзывался о шоколаде крайне нелестно. Он называл его «напитком для свиней» и отказывался его пить, чем вызывал насмешки местных жителей. Однако отсутствие вина заставило его уступить, хотя он остался разочарованным. Когда шоколад попал в Испанию, его уже начали кощунственно подслащивать сахаром, медом и ванилью. Испанцы к тому времени активно выращивали сахарный тростник на Канарских островах и в Карибском регионе, что способствовало развитию сладкого шоколада. Но у шоколада была и религиозная составляющая. Например, доминиканцы считали, что использование шоколада в ритуалах ацтеков делает его идолопоклонническим, и даже обращались к папе с просьбой запретить его. В 1569 году папа Пий V попробовал шоколад и решил, что такое запрещать не требуется. Ну, наверное, это как пример человека, который впервые попробовал табак. Искривился, а потом посмотрел на тех, кто вовсю дымит и получает от этого какое-то странное наслаждение. Еще одним важным религиозным вопросом было то, нарушает ли шоколад церковный пост. В 1636 году Антонио де Леон Пиньело написал книгу с громким названием «Гастрономический и моральный вопрос», нарушает ли шоколад церковный пост. Он считал, что нарушает, аргументируя это тем, что шоколад скорее еда, чем напиток. Это могло быть связано с его густой консистенцией. Однако дебаты на эту тему продолжались, и окончательное решение зависело от личной интерпретации религиозных правил. Может быть, он просто не любил шоколад и хотел его дискредитировать? Так можно сказать про Томаса Уртраду, который написал книгу «Чоколати и табако аюна экклесиастика и натураль». Этот человек, в отличие от других критиков, выступал в защиту шоколада. Даже иезуиты вмешались в обсуждение. Кардинал Франческо Мария Бранкаччо написал трактат «De chocolate potentia», в котором аргументировал, что шоколад – это напиток, а не еда. Наконец, в 1666 году папа Александр VII постановил на латыни «Liquida non frangunt unum» – «Жидкости не нарушают пост». Это официально подтвердило, что шоколад не нарушает церковного поста. Представьте, эпоха контрреформации, 30-летняя война, а лучшие умы католической Европы спорят о том, можно ли пить шоколад во время поста. Испанцы начали дарить шоколад как подарок другим европейским дворам. Это происходило одновременно с распространением кофе. И оба напитка начали соревноваться за популярность. Однако многие в Европе, особенно во Франции, относились к шоколаду с подозрением из-за его горького вкуса. В Англии, наоборот, отношение к шоколаду менялось постепенно. Если в 1579 году, как уже говорилось, английские каперы выбрасывали какао-бобы за борт, считая их бесполезными, они выглядели как овечий помет и казались недостойными внимания. В 1655 году ситуация начала меняться, когда Кромвель захватил Ямайку у испанцев. Это позволило англичанам войти в шоколадный бизнес. Уже в 1657 году в лондонской газете Public Advertiser появилось объявление. В доме француза на Куинсгейт-аллее продается отличный напиток из Вест-Индии под названием «Шоколад». Его можно купить в любое время по разумной цене. А в 1665 году Сэмюэл Пипс упоминает шоколад в своем дневнике. Около полудня зашли с комиссаром Петтом в кофейню выпить бакалаты. Очень вкусно. Таким образом, к середине 17 века шоколад стал частью общественной жизни Европы, а его популярность росла, особенно в связи с расширением торговли и доступностью сахара. Таким образом, к середине 17 века появился первый английский рецепт приготовления шоколада. Поскольку напиток был очень горьким, его начали ароматизировать. Рецепт включал сахар, длинный красный перец, гвоздику, анис, миндаль, орехи, муку и какао. Автор рецепта добавлял: чем горячее его пить, тем лучше. На тот момент шоколад оставался исключительно напитком. Шоколадные плитки еще не существовали, а какао было очень дорогим из-за высоких импортных пошлин. Один фунт какао-бобов стоил около 50 пенсов, что равнялось недельному заработку квалифицированного ремесленника. Шоколад продавался в виде маленьких прессованных пирожков, которые напоминали современные плитки, но были намного меньше. К концу 17 века в Лондоне стали появляться шоколадные дома. Самым известным из них был Mrs. White's Chocolate House на Сент-Джеймс-стрит. Позже этот дом стал клубом White's, который существует до сих пор. В те времена шоколадные дома ассоциировались с распущенностью. Например, Даниэль Дефо предупреждал отцов о пагубных разговорах, которые могли подслушать их дочери в подобных заведениях. Интересно, что в этот период шоколад не считался напитком для детей. Он был связан с роскошью, эротикой и даже романтикой. В 1770 году Virginia Almanac предупреждал женщин быть осторожными с шоколадом, романами и весной, всеми разжигателями страстей. Шоколад зачастую использовался в качестве завтрака. В 1796 году Джон Перкинс писал, что на завтрак пьют чай, кофе или шоколад, а в кулинарной книге Мария Рандл 1814 года предлагался рецепт горячего шоколада, который можно было хранить неделю и добавлять в молоко. Это стало прообразом современных какао-напитков. Кроме того, шоколад считался лекарственным средством. В аптеках 18 века его предлагали для лечения кашля, похмелья и низкого либидо. Бенджамин Франклин рекомендовал шоколад как средство от оспы, а Томас Джефферсон писал Джону Адамсу, что шоколад скоро превзойдет чай и кофе по популярности в Америке. Однако, как и его предположение о существовании мастодонтов на Западе Америки, эта идея оказалась ошибочной. Таким образом, шоколад в 17-18 веках прошел путь от элитарного горького напитка до символа романтики, утренней традиции и лекарственного средства. К началу 19 века шоколад оставался исключительно напитком – экзотичным, горьким, порой эротичным и даже лечебным. Его употребление было связано с роскошью, а сам он был настолько дорогим, что позволить себе этот продукт могли только самые состоятельные. Однако все изменилось с появлением Джона Кэдбери, квакера из Бирмингема, который в 1824 году открыл небольшой магазин и начал продавать горячий шоколад как альтернативу алкоголю, подчеркивая квакерские идеалы трезвости. История шоколада тесно связана с движением квакеров, начавшимся еще в середине 17 века. Квакеры, изначально радикальная протестантская секта, отвергали социальные титулы, выступали за равенство полов и социальную справедливость, а также настаивали на пацифизме. Их радикальные взгляды часто выражались в эксцентричном поведении. Отказ от снятия шляпы или даже публичное обнажение, символизирующее возвращение к райской чистоте. Однако со временем радикализм уступил место трезвой, но упорной приверженности идеалам равенства, филантропии и трудолюбия. Будучи маргинализированными в обществе, квакеры, подобно еврейским и армянским общинам, нашли выход в коммерческой деятельности. Они активно занимались торговлей, банковским делом и промышленностью. Их вклад в развитие экономики был значительным. От первого в мире железного моста в Варенбридже, построенного Абрахамом Дарби, до керамических изделий Джозаи Веджвуда и строительства железных дорог, таких как Стоктон-Дарлингтон-Рейлвей. Эти успехи сделали квакеров передовой силой модернизации. Джон Кэдбери продолжил эту традицию, видя в шоколаде не только коммерческий продукт, но и социальный инструмент. Его горячий шоколад, изначально подававшийся в небольшом магазине, стал шагом к демократизации этого продукта. Шоколад, который когда-то ассоциировался с элитой, теперь становился доступным для широкой аудитории. Это положило начало революции в его производстве и потреблении, преобразив шоколад из напитка для избранных в продукт питания, который мы знаем сегодня. Квакеры из-за своего статуса в обществе не могли получить образование в Оксфорде или Кембридже, а также не могли заниматься традиционными для того времени профессиями. Поэтому многие из них стали открывать магазины, бары, вести собственный бизнес. Например, известные сегодня банки Barclays и Lloyds также имеют квакерские корни. Но, пожалуй, самое интересное – это их вклад в историю шоколада. Первыми начало семейство Фрай. Джозеф Фрай, строгий квакер, основал в 1753 году аптекарский бизнес в Бристоле, где продавал горячий шоколад как лекарственное средство. Его продукция пользовалась спросом, особенно в модных курортных городах, таких как Бат. Возможно, когда Джейн Остин или адмирал Нельсон посещали Бат, они пили именно шоколад Фрая. К началу 19 века компания Фрая стала крупнейшим производителем какао в мире. Они внедрили водяные и паровые двигатели, такие как паровая машина Джеймса Уатта, что позволило использовать индустриальные методы для производства шоколада. Это был важный шаг в превращении Британии в ведущую шоколадную нацию. Но, конечно, не только британцы добивались успехов. Например, в 1820-х годах голландцы, а именно отец и сын Ван Хаутены, изобрели гидравлический пресс для какао-бобов. Этот пресс удалял из бобов жир, создавая порошок, который затем смешивали с сахаром и какао-маслом, чтобы получить твердый шоколад, который можно есть. Это стало основой для создания первых шоколадных плиток. Хорошо, папа Александр VII не видел. Однако, как это часто бывало, британцы быстро переняли эту технологию. Второй ключевой семейной историей является семья Кэдбери из Бирмингема. В 1824 году Джон Кэдбери начал продавать горячий шоколад в своем магазине как альтернативу алкоголю. Его бизнес быстро рос, и вскоре Кэдбери стал не только символом шоколада, но и одной из самых инновационных компаний в производстве сладостей. Таким образом, квакеры сыграли ключевую роль в превращении шоколада из напитка в продукт питания. А Британия стала лидером в этой индустрии, используя сочетание инноваций и принципов трезвости, чтобы изменить мир сладостей. Кэдбери, как истинный продукт своего времени, стали символом прогресса, соответствующего статуса Бирмингема, как одного из центров индустриальной революции XIX века. Если говорить подробно, то свой небольшой магазин на улице номер 93 Джон Кэдбери открыл в 1824 году. Именно там он продавал чай, кофе и какао. Тогда шоколад все еще воспринимался как напиток, подобный чаю или кофе, а какао-бобы Джон молол вручную в ступке. Однако уже в 1831 году он открыл фабрику, вдохновленную голландскими инновациями в переработке какао. Ключевым отличием продукции Кэдбери от конкурентов было ее качество. В эпоху, когда многие производители добавляли в какао-порошок кирпичную пыль или даже свинец, Кэдбери сосредоточились на чистоте продукта. Несмотря на наличие таких ингредиентов, как картофельная мука, патока и немного саго, их шоколад был намного безопаснее. Это принесло Джону репутацию шоколадье для королевских особ и позволило получить королевский патент о самой королеве Виктории. Вскоре они начали выпускать линию Queen's Own Chocolate, завернутую в пурпурную упаковку, что подчеркивало их статус. Пурпурный цвет, ассоциирующийся с королевской семьей, стал фирменным для бренда. К середине 19 века бизнес передали сыновьям Джона, Ричарду и Джорджу, которые столкнулись с главной задачей того времени – выделиться среди конкурентов. Одной из первых попыток стала линия шоколада с так называемым исландским мхом или лишайником. Упаковка была ярко-желтой, с изображением северного оленя, подчеркивая здоровье и экзотичность продукта. Однако этот эксперимент оказался неудачным. Англичане не оценили необычайное сочетание пушистого лишайника и жирного какао. Несмотря на это, Кэдбери стали лидерами в маркетинге. Они активно рекламировали шоколад как полезный и даже лечебный продукт, получая одобрение от таких авторитетных изданий, как The Lancet, British Medical Journal. Их первое пасхальное шоколадное яйцо появилось в 1875 году. А к концу 19 века компания стала ориентироваться на премиум-сегмент, предлагая упаковки с изображением королевы Виктории или сентиментальными викторианскими сценами, такими как голубоглазая девочка лет 6, нарисованная самим Ричардом Кэдбери. Таким образом, Кэдбери не только создали высококачественный шоколад, но и стали новаторами в области рекламы и упаковки, превратив свой бренд в символ викторианской роскоши и утонченности. Кэдбери в 19 веке не только задавали стандарты качества для своего шоколада, но и создавали уникальную модель взаимоотношений с работниками, которая воплощала квакерские принципы социальной ответственности. Их лозунг «Абсолютно чисто, поэтому лучшее» стал символом доверия к их продукции, особенно на фоне сомнительных добавок, которые использовали конкуренты. Но что действительно выделяет Кэдбери, так это не только их шоколад, но место, где он производился. В 1878 году семья Кэдбери приобрела землю за пределами Бирмингема, вдоль ручья Бурн. На этой земле они построили фабрику, которую назвали Борнвиль. Добавление «Виль» в то время придавало проекту изысканный французский оттенок. Борнвиль стал физическим воплощением квакерских идеалов, и под руководством Джорджа Кэдбери, одного из главных членов семьи, здесь были реализованы новаторские идеи о рабочем быте и условиях труда. Джордж Кэдбери, вдохновленный либеральными реформами XIX века, был активным сторонником улучшения жизни рабочих. Он продвигал сокращение рабочего дня, введение оплачиваемых праздников и создание лучших условий труда. Однако его амбиции шли еще дальше. В 1890-х годах он приобрел дополнительные 120 акров земли для создания модельной деревни, которая должна была облегчить тяготы тесных и неудобных жилищных условий. Строительство началось в 1894 году, и к 1900 году в Борнвилле было уже более 300 коттеджей и домов. Эти здания, выполненные в стиле поздневикторианского и эдвардианского английского зодчества, сочетали традиционную эстетику с современными для того времени удобствами. Они напоминали идеалы Уильяма Морриса и искусство и ремесло. Это было своего рода деревня в городе, которая должна была привнести в урбанистическую жизнь дух сельской гармонии. Интересно, что Борнвиль вызывал разные эмоции. Для одних он стал символом прогресса и заботы, а для других, таких как Джон Рональд Роул Толкин, переехавший в места неподалеку, он был чужд. Толкин видел в индустриальном окружении угрозу своему идеалу природы и традиции, что даже могло вдохновить его на создание образа Мордора. Тем не менее, Борнвиль отражал дух времени, эпоху движения бойскаутов, оптимизма и веры в силу сообщества. Это был не просто проект компании, а заявление о том, что производство может сочетаться с социальной ответственностью, делая мир лучше. К началу 20 века Кэдбери продолжали воплощать свои квакерские принципы на практике, делая жизнь своих работников лучше и продуктивнее. В 1910 году, например, молодые сотрудники обязаны были посещать вечерние классы, чтобы получить дополнительное образование. В компании считали, что это не только повысит их навыки, но и крепит их моральные ценности. Помимо обучения, работникам предлагали участие в спортивных играх, в том числе для женщин. Причем занятия проходили в рабочее время, и за это платили. Это не только способствовало их здоровью, но и снижало риск алкоголизма. Борнвиль стал не просто местом работы, но и сообществом с собственной культурой. В 1902 году была запущена внутренняя газета «Борнвиль Works Magazine», которая отражала философию компании. Ее цель заключалась в укреплении дружбы и взаимопомощи между сотрудниками. Например, уже в 1906 году Кэдбери ввели пенсионную программу для своих работников, что было новаторским для того времени. К началу Первой мировой войны Британия стала мировым лидером в производстве шоколада. Компании Кэдбери, Фрай и Роунтри доминировали на рынке, экспортируя свою продукцию по всему миру, благодаря имперским связям. В 1905 году Кэдбери выпустили свою самую известную плитку Dairy Milk. Ее акцент на молоке, а не на шоколаде, отражал квакерские ценности здоровья и натуральности. Рассматривались и другие названия, такие как Highland Milk Bar или Dairy Maid, но в итоге остановились на лаконичном Dairy Milk, ставшим символом бренда. Однако Первая мировая война стала серьезным вызовом для британских шоколадных компаний. Кэдбери поставляли шоколад в окопы для солдат, а также книги и одежду для фронта. При этом международные конкуренты, такие как Nestlé и Lindt, были временно исключены с рынка, что дало преимущество британским производителям. Про Lindt я расскажу ближе к концу выпуска. В военные годы Кэдбери, Фрай и Роунтри обсуждали возможность объединения, чтобы преодолеть трудности, вызванные нехваткой сахара и молока. Хотя такие идеи витали в воздухе еще до войны, именно сложные условия подтолкнули компании к большему сотрудничеству, что стало предвестником новых шагов в истории британского шоколада. К 1918 году обсуждения об объединении британских шоколадных компаний становились все более конкретными. В то время как компания Round 3 отказалась от участия, Фрай согласилась на слияние. Так, в 1919 году была создана компания с величественным названием The British Cacao and Chocolate Company. Название, конечно, не такое ёмкое, как Кэдбери, но объединение стало важным шагом к укреплению позиций британских шоколадных брендов. После Первой мировой войны шоколад окончательно закрепился в британской национальной культуре. Его производство достигло невиданных ранее масштабов. что сделало Британию мировым лидером как по объему, так и по разнообразию продуктов. Новинки, такие как Bournville Fruit and Nut 1924, Milk Fruit and Nut 1926 и знаменитый Flake 1920, стали доступными для широкой аудитории благодаря технологическим инновациям, которые существенно снизили стоимость производства. Например, цена на плитку Dairy Milk упала на 70% в течение десятилетия после войны. К 1930 году шоколад стал по-настоящему массовым продуктом. Если в 1900 году только одна из 30 семей могла позволить себе регулярно покупать шоколад, то к 1930 году 9 из 10 британских семей потребляли его регулярно. Это было связано не только с удешевлением продукции, но и с привычками, которые сформировались у солдат в окопах во время войны. Неплохие привычки, да? К этому времени компании вроде Кэдбери начали гордиться своей ориентацией на обычного человека. В 1934 году журнал Bournville Works Magazine с гордостью писал: «Мы создаем продукцию для простого человека на улице, его жены и семьи, а не для богатого человека в его замке». Шоколад, некогда подававшийся королю Филиппу II, теперь стал доступен каждому жителю Бирмингема и всей Британии. Джордж Оруэлл в своей книге «The Road to Wigan Pier» отметил важность шоколада и других доступных удовольствий в годы Великой депрессии. Он писал: «Вполне возможно, что рыба с картошкой, искусственный шелк, консервированный лосось, дешевый шоколад, 5 двухунциевых плиток за 6 пенсов, кино, радио, крепкий чай и футбольные ставки – все это вместе предотвратило революцию». Таким образом, шоколад стал не только гастрономическим удовольствием, но и важным элементом социальной стабильности в Британии 20 века. Ну а как же Швейцария? История компании Lindt & Sprüngli началась в 1845 году, когда в швейцарском Цюрихе Давид Шпрюнгли Шварц и его сын Рудольф Шпрюнгли Аман открыли небольшую кондитерскую. Они стали одними из первых в Швейцарии, кто занялся производством твердого шоколада, который тогда еще был редкостью. Однако настоящий прорыв произошел в 1879 году, когда Рудольф Линд изобрел конш-машину – устройство, которое позволило сделать текстуру шоколада гладкой и однородной. До этого шоколад оставался грубым и зернистым, больше походил на пасту. Но благодаря новому процессу он стал мягким и кремовым, что изменило весь рынок. В 1899 году компания Шпрюнгли приобрела бизнес Рудольфа Линта. Их объединение стало поворотным моментом. Новая компания Lindt & Sprüngli начала активно развиваться, расширяя производство и выходя на международные рынки. В 20 веке она стала ассоциироваться с высококачественным шоколадом, но не сразу. Например, такие известные сегодня продукты, как шоколадные шарики Линдер, появились только в 1949 году. А популярные пасхальные золотые зайцы были впервые выпущены в 1952. Тем не менее, компания постепенно завоевывала репутацию премиального бренда. Интересно, что в основе успеха Lindt лежали не только инновации, но и традиции. Швейцария уже в 19 веке славилась своим шоколадом, а Lindt сумела развить эту репутацию, сделав акцент на качестве. В то же время компания постепенно осваивала новые рынки и адаптировалась к изменению спроса. Например, линейка Excellence, ориентированная на любителей темного шоколада, появилась как ответ на растущую популярность продуктов с высоким содержанием какао. Ну и давайте про популярного новичка поговорим. Дубайский шоколад за последние годы привлек внимание благодаря своей необычности и сочетанию местных достаточно экзотических традиций с современными подходами. Например, Мирзам Chocolate Makers, основанный в 2016 году, изготавливает шоколад вручную, используя какао-бобы из Ганы, Венесуэлы, Вьетнама и Мадагаскара. Компания ориентируется на качество и экспериментирует с добавлением таких ингредиентов, как кардамон, шафран, розовая вода и финики. Это не просто маркетинговый ход. Подобные вкусовые сочетания отражают арабское наследие и традиции региона. Другой известный производитель Аль-Назма выпускает шоколад на основе верблюжьего молока. Этот продукт воспринимается как нечто экзотическое, хотя его использование вполне логично для региона. Верблюжье молоко имеет мягкий вкус и считается более полезным, чем коровье. Шоколад Аль-Назма доступен только в избранных магазинах, гостиницах и аэропортах, что делает его популярным сувениром для туристов. Помимо классических плиток, компания производит трюфели, конфеты и шоколадные фигуры в виде верблюдов, которые особенно популярны. Самый молодой дубайский и популярный шоколад, конечно же, стал популярен благодаря социальным сетям. Он представляет собой шоколадную плитку с начинкой из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи, что придает ему характерный зеленый цвет и текстуру. Десерт был создан всего лишь в 2021 году в дубайской кондитерской Fix Dessert Chocolatier. Его автор Сара Хамуда вдохновилась ближневосточными сладостями и стремилась создать уникальное лакомство. Но стоит такое удовольствие недешево. Оригинальный дубайский шоколад можно приобрести через сервис доставки Deliveroo в Дубае, где новые партии выставляются на продажу дважды в день и быстро раскупаются. В других странах доступны аналоги, созданные местными кондитерами, однако они могут отличаться по вкусу и качеству от оригинала, предупреждая. Эти компании работают в нише, которая раньше была нехарактерной для ОАЭ. Их подход сочетает в себе элементы традиции и роскоши. Но при этом они остаются небольшими и ориентированными на определенную аудиторию. Возможно, популярность дубайского шоколада говорит не только о его вкусовых качествах, но и о том, как умение подать локальные особенности может заинтересовать весь мир. Ну а давайте в конце поговорим, где же это все растет. Европейцы взяли и изменили мир по-своему, у них было на это почти полтысячелетия. Так что теперь ключевыми экспортерами какао-бобов в мире являются страны Западной Африки. Ну и Латинской Америки, и Юго-Восточной Азии. На первом месте Кот-д'Ивуар, обеспечивающий около 40% мирового экспорта. Следом идет Гана с 20%, чё какао славится высоким качеством. Также крупными поставщиками являются Индонезия 7%, Нигерия 5% и Камерун 4%. Африканские страны занимают лидирующие позиции благодаря климатическим условиям и масштабам производства. В Латинской Америке значимыми экспортерами выступает Эквадор, производящий знаменитое какао сорта Ariba Nacional, а также Бразилия, Перу и Доминиканская Республика, специализирующиеся на органическом какао. В Юго-Восточной Азии какао в основном экспортирует Индонезия. Эти регионы вместе обеспечивают основу мирового шоколадного производства, поставляя какао-бобы для разных категорий – от массового до премиального сегмента.